Помолимся.
Царю небесный, утешителю души истины, и живи зелье сей, и все исполняя, сокровище благих, и жизни подавтелю, приди все ли севны, и очистены всякие скверны, и спаси блажи души наша.
Холодно, да, уже?
Да здесь не греется просто ничего.
Да и на улице-то очень холодно. Отправили все студентов на сейчас.
На удаленку,
да?
Да, до февраля. Удаленку,
потому что коронавирус, ничто с ним не сделаешь. Все-таки заражающиеся и студенты тоже. Вы-то как боретесь?
Не планируете нас отправить?
Молитвами.
Я вообще-то был за по скайпу с вами. У вас же есть скайп, да?
Да.
Вот, можно было бы, я бы там с удовольствием бы. Отец Сергий все хочет, чтобы все подходили, ходили, а я бы с вами с удовольствием бы по скайпу. У вас это отец Владимир Алешка ведет тоже, да? Он, кстати, тоже по скайпу
вел. Он нам последнюю лекцию читал.
Да, и очень удобно. Я согласен. Вот. Вам неудобно, да?
Я на работе, кто же мне тогда? Так не отпускают,
наушник.
Так не, мне не дадут, тоже, даже да. Если мне дадут компьютер, они все равно неудобно. Много отпускающих моментов, да?
Ну да.
Ну если надо будет, что-нибудь думать, как скажет. Записывать будем, и скайпы тоже записывают. Ну,
да. Не, скайпы тоже записывают, можно. Да, отправить, да, конечно, да.
Вопросы
же позадают. Да. Да, не, ну почему? По скайпу же можно задавать вопросы, или как?
Конечно,
я лекцию
там
читаю.
Там живое общение-то тоже.
Ну нет, но живое общение, конечно, вот это здесь лучше чувствуется. Потому что я вот сегодня лекцию читал по истории церкви, ребята все выключены, просто я вижу, они слушают, и ты просто читаешь компьютер, рассказываешь, говоришь, и в конце, все, вы поняли? Да, там кто-то что-то говорит, и все. Так.
Ну, а здесь у нас голограмма.
Это да. Нет, живое общение, конечно, лучше, но в связи с пандемией, конечно, нам надо здоровье свое беречь. Всем. Так, значит, мы с вами последнюю тему рассматривали. Подскажите, пожалуйста.
Исцеление. Сына Царедворца.
Сын Царедворца, вот да. Именно это смотрели, да?
И призвание рыбаков еще. Да.
И призвание, хорошо.
Еще немножко начали про Лазаря.
Нет, это я чисто это в стране немножко рассказал.
Да, вот мы не досмотрели. Притча о богаче и Лазаре.
Да, притча о богаче и Лазаре. Так, сейчас. А у вас в группе сколько человек? 10, да?
Мы сами еще не знаем точно.
Вот. И как все собраться?
Как бы так, человек 9 постоянно.
9, да?
Потому что меняются постоянно, кто-то приходит, уходит как-то, ну так вот где-то 9.
Ну есть костяк.
Ну это да, слава богу. Из него никуда.
Уже и холодом нас мурит.
Нас 10 человек, если брать
семинаристами.
Нет, семинаристы.
Нет, без семинаристов.
Итак, 10. Давайте сегодня поговорим о исцелении расслабленного в Капернауме. Исцеление расслабленного в Капернауме.
Расслабленного?
Да, в Капернауме. Об этом нам говорит Евангелист Марк, 2 глава, 1, 12 стих, Матфея, 9 глава, 1, 8, Лука, 5 глава, 17, 26 стих. То есть здесь мы с вами видим, что Господь, обойдя с проповедью окрестные села и города Галилеи, пришел опять в Капернаум. Вот. И вот здесь рассказывается о том, что однажды в дом, где проповедовал Господь, собралось так много людей, что даже у дверей не было свободного места. Вот. Среди присутствующих были фарисеи и законоучители, которые пришли из Иерусалима и других мест Палестины, чтобы послушать назаретского проповедника. И вот в этот момент друзья принесли своего друга больного, расслабленного, который, видно, пострадал под параличом, парализованным был. И поднести его ко Господу никак не могли, потому что толпа, большая толпа, все было наполнено людьми, и они не знали, что делать. Вдруг кто-то предложил, значит, с крыши разобрать крышу и прям вот спустить расслабленную, как говорится, сверху вниз, как Господу, прям к нему, на носилках. И вот, когда это произошло, Господь, видя веру расслабленного и друзей, которые его поддерживали, сказал слова такие: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И слова, которые Господь произнес, эти слова смутили книжников. Вот. Те стали думать, размышлять, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. На это Христос ответил им, что он, Сын Человеческий, имеет власть на земле прощать грехи. И поэтому, помните, говорит, что проще сказать, да, прощаюсь тебе грехи или встань и ходи. То есть показывает, что человек, который так говорит, имеет одинаковую власть. Просто слова меняются, а власть одинаковая. Вот. Ну, чтобы вы знали, что Сын Небесный, Сын, что имеет, может, возможность прощать грехи, говорит ему: встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И тут произошло чудо. Расслабленный встал и, охваченный неизреченной радостью, славя Бога, пошел в дом свой исцеленным. А книжники и фарисеи стали злиться, раздражаться по этому поводу. Вот. Дальше идет призвание Матфея, апостола Матфея, мытаря. Об этом говорит нам Матфей, Марк и Лука. То есть после чуда исцеления расслабленного Господь своими учениками пошел по улице Капернаума. Расположенный на караванном пути, Капернаум был оживленным торговым центром страны, потому он представлял удобное место для сбора податей и налогов, то есть пошлин. И вот, проходя мимо таможни, в нашем понимании, Господь увидел мытаря по имени Леви. И, обращаясь к нему, Господь Христос сказал: «Следуй за мной». И достаточно было одного вот божественного слова, чтобы Левий тотчас бросил все и пошел за Христом. При этом, исполненный радости, Левий, Матфей, да, он пригласил Господа к себе в дом и предложил ему большое угощение. При этом на трапезу пришли родственники Матфея, его товарищ по сбору податей. Гости возлегли за один стол со Христом и его учениками. При этом фарисеи и книжники, считавшие мытарей грешниками, не вошли в дом Левия, чтобы не оскверниться. И когда Господь с учениками выходил от Матфея, то поджидавшие их фарисеи сказали ученикам Христовым: «Для чего это ваш учитель ест и пьет с грешниками и мытарями?» То есть, по их понятию, праведник не станет оскверняться общением с грешниками, а если Иисус ест и пьет с ними, то значит и он грешник. На этот вопрос, обращенный к ученикам, ответил сам Господь, потому что, чтобы не смущать учеников, которые еще тогда были не готовы. И он сказал фарисеям: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Как во враче нуждаются больные, а не здоровые, так и в спасителе нуждаются грешники, а не праведники. И как место врача у постели больного, так и место там, где грешники. То есть он говорит, он пришел не к вам, праведникам, а к грешникам. И вот на самом деле, вот эти, вообще все, вот, о чем вот здесь сейчас вам, о чем говорил, вот этот момент очень важный в жизни, нам показывающий, что книжники, фарисеи, они находились в некой определенной прелести. И они знали, кто праведник, кто грешник и так далее. То есть определенное прелестное состояние. Господь же пришел ко всем. Понимаете? И то есть вот важность вот этих важность слов, она в чем она вот именно вот говорит. Вот я помню, на прошлом уроке сказал, что вы там Христа не знаете, помните, да? И за это Господь мне дал такое хорошее сильное вразумление впоследствии. Почему это связано было? Потому что оказалось, что я оказался в прелести. Почему? Потому что, грубо говоря, не зная людей, сделал, ну как бы не зная в виде людей, сделал вывод. И это может делать только человек, который находится в прелести. Ну, если бы я лично кого-то знал, я мог бы сделать предположение, но лично не знаю никого, не имею права делать такие выводы. И вот по такому моменту я недалеко отхожу от фарисеев и книжников, которые по внешней стороне делают выводы. И это называется прелестное состояние. Но так как Господь, Он сильно вразумляет, и в это время всегда дает это почувствовать, то как раз вот этот момент и показывает, что сама по себе проповедь Господа, земная его жизнь, показана, что Господь обращен ко всем. И Он находится рядом со всеми людьми. Со всеми людьми и именно находится с теми, тех, кому Он особенно нужен и важен, Господь. То есть, если вот каждый из нас пороется в нашей жизни, то мы увидим, что Господь в нашей жизни присутствует. Мы можем это видеть, можем этого не видеть, например, но это не отменяет того, что Господь находится рядом с нами. Но есть состояние тоже важного момента прелести. Вот о чем я вам говорю, когда человек якобы знает, что он живет правильно, якобы имеет какие-то представления о праведной жизни своей, и на самом деле он живет в грехе, не понимая этого, но считает, что живет правильно. Начинает учить людей жизни. Учить, например, начинает какие-то делать выводы от себя. Это могу там, например, я мог ошибиться, мог сказать, да, это может быть, например, кто-то из вас, когда учит своих родных и близких, там муж жену учит, жена учит мужа, ну и так далее, и так далее. Это везде видно. В чем причина? Это так называемое прелестное состояние своей праведной жизни. Вот, например, что было у фарисеев и книжников, которые видели Господа, что Он пришел к мытарям, пришел к грешникам, ест с ними, пьет. А по их учению Господь осквернился, то есть Он с ними вкусил, общается, значит, Он грешник.
Они сделали внешний вывод.
Внешняя сторона, как и мы, порой делаем внешние выводы, исходя из своих каких-то мировоззрений, своего мировоззрения определенного. Вот, например, для нас есть такие-то определенные принципы, вот, например, что вот только так, а по-другому не может быть. Или такой может быть момент, и так далее. Понимаете? И вот в этом-то вся наша немощь, как бы, немощь, она и проявляется. Потому что жизнь Спасителя, вот если мы читаем с вами Новый Завет, всю его жизнь, она проявлена только с любовью. То есть приходили к нему, блудницу к нему подводили, да, грешные. Господь никому не сказал, иди вон отсюда. Ударит, оскверняет, все, проклят там. Нет, Господь никого не проклинал, никого не осуждал, нигде не видел, Господь никого, просто, понимаете, не говорил, иди, чтобы не видел, глаза твои не видели меня, да, вот, грубо говоря, вот так если сказать. Почему? Потому что Господь – это любовь, то есть Господь Иисус Христос – проявление любви, и поэтому принимал всех. Гадаринский бесноват, еще будем тоже говорить, подоходит там 1000 бесов. Уже мучают его как угодно, просто мучают. Силы просто находятся в нем. Но видно по каким-то поступкам, что-то произошло, что бесы вселились в него. Понимаете, мы же не знаем, что произошло. Но Господь избавляет его, выводит этих бесов от него, 1000, то есть легион, выводит из него. И дает ему возможность пожить спокойно, а не осуждает его. А блудницу, помните, привели, которые хотели камнями побить? Потому что, видно, ее право поймали за грех и привели к нему. И хотели посмотреть на его реакцию. То есть он хотел, ну, они сказали, что обвинить Господа.
Это искушение было, получается, Иисус Христа?
Нет, они не Христа искушали, они хотели найти на него обвинение. Ну, чтобы, то есть по закону Моисеева блудница должна быть побита камнями. Если она была взята в вине прелюбодеяния. Ну, понимаете, да? Вот. А если бы Господь так упустил, то по римскому закону можно было убить, что он поощряет смерть, наказание. Но если обвинить, в любом случае, фарисеи хотели обвинить Христа перед римской властью. А Господь сказал очень важные слова, что кто первый без греха, гвоздью камень. Подключи, пожалуйста, вот эту розетку, ты же отключишься. Вот. То есть первый бой, и стали они уходить. Один стал уходить, другой, и вот так потихонечку, вот так один, второй, все ушли. И потом говорит самой женщине Господь, где твои обвинители-то? Иди, и я не осуждаю тебя. Очень важно, вот эти все эти слова, которые говорит Господь и вот его отношения, что Господь не осуждает нас. Мы с вами не являемся какими-то святыми, какими-то праведниками. И по этой причине Господь нас не судит, не судит. То есть получается, сейчас, когда будем с вами на горную проповедь говорить, там в 7-й главе, в первом стихе говорите, не судите, да не судимы будете. И каким судом судите вы, таким и вас будут судить. Почему? Потому что нас Господь не судил, когда пришел с проповедью. Он осудил кого? Вот важный момент. Только фарисеев и лицемеров. Он всячески шел и их не осуждал. В надежде, что они почувствуют его проповедь, благодать, изменят свое отношение. Но они не изменяли отношение никак. Он долго, на протяжении 3 лет проповедовал и терпел. И уже в самый последний момент, перед своими страданиями, он их обличил. Открыто обличил фарисеев за их лицемерие, за их ложь, за то, что...
Можно вас спросить?
Да.
По поводу вот фарисеев тоже. Ведь если так мы немножко вспомним, ну я так не то, что сильно знаю, но все-таки вот по Старому Завету, ведь иудейский народ, наоборот, Бог так как бы руководил им, чтобы наоборот иудейский народ сохранялся и не женился на других народах.
Да.
И вот буквально даже в Люле они все-все-все очень были закрыты, чтобы именно сохранить.
Да, чтобы не потерять веру в истинного Бога, в единого Бога.
И Бог был, в общем-то, ну как бы, Бог был только их. И инородцев они
нет,
принимали,
нет,
и
нет,
было
нет.
Очень много правил.
Эти были правила, чтобы сохранить веру,
да.
Для принятия Мессии. Но когда
может,
пришел
они
Мессия, подождите.
Как бы
они нет, это закостенение, это же столько, ну, это может. Я это называю как в прелесть впасть. То есть, грубо говоря, меняется представление определенное. Когда человеку кажется, что вот именно вот это есть
но
правда.
Но на протяжении многих веков их так учили, что
нет,
вот это
нет, и в них формировалось. Да. Но Господь-то не, ну, Господь же
да.
Не осуждал
может,
народ избранный. Он именно их лидеров религиозных осудил. Тут про лидеров религиозных говорится. Не про простой народ.
Может, они заблуждаются еще пока, не переключились.
Что еще?
Заблуждаются, может быть, они еще, как привыкли жить, так они считают, что так правильно, так всегда учили, отцы их учили. Вдруг приходит Иисус Христос, и они, кто-то вот чистым сердцем, вот как понять, они действительно были.
Но учение было то, что должен прийти Мессия.
Получается, что они его не узрели, потому
конечно,
что они не
учили. Учение
Мессию,
было, что Мессия придет, поймите меня, если уж честно быть, должен же прийти был Мессия.
Может быть, в тот момент
и
было много
ждут
всяких
там приходили. И рождения Мессии, только представления разные, поймите меня. Поэтому наоборот.
Почему они его не приняли?
Вы знаете,
неудобен, наверное, неудобен.
Вот это одна из самых сложных вопросов и самая большая печаль для самого Господа. Господь, он по национальности, по природе, он иудей.
Иудей?
Да,
иудей. Господь иудей, да. Он из колена Давидова и по Иосифу, хотя он его не является родным отцом по крови, да, вот только по матери. Вот, но все равно он иудей из Давидова колена. Нет, из Иудина колена проводится вот Давид. Вот, важность в чем? Господь любил иудеев. И это видно. Как он, когда идет, значит, он вышел в финикийскую страну, и там некая вдовица, Сирофикиян, к нему подходит, и не подходит, а говорит, помилуй, там просит, дочь моя беснуется, там, и так далее, и просит помочь. А Господь идет с учениками, причем в этот момент он идет с учениками уже после того, как от него многие уже отошли, хотели его там земным царем сделать, и приняли его учение. И он расстроенно идет. Он идет внутренне переживающим даже по своей такой природе, что не признают его. И тут он своим ученикам показывает, как вот эта язычница, ну, грубо говоря, она идет и молится о своей дочери. А он ей говорит очень такие, знаете, обидные слова, которые говорит, что плохо взять, это значит, хлеб у детей, да, то есть людей, да, и бросить псам. То есть, да, а это было понимание, это были понимания, да, апостолы, ну как бы иудеи, ну что же апостолы, как все язычники, так псы, то есть вообще народ такой.
Они псами называли?
Ну считалось так, они их не почитали, то есть вообще нечистое все это было, да. Поэтому плохо взять, а дети как бы, ну вот люди, взять и бросить. И она со смирением говорит, что и, то есть, и псы,
крохи
едят со слов Господ своих. Она показала смирение. То есть то смирение, которое не показали ей, то любовь, смирение. И Господь говорит, вот он вздыхает, он говорит, о, женщина, как велика твоя вера. То есть с таким вздохом, человеческим вздохом, как вот там евангелист приводит, что о, как бы велика, о, женщина, как велика вера, и будьте по вере твоей. То же, как бы бес оставил, как говорится, дочку, и она исцелилась, там выздоровела. Но суть-то не в том, а суть ее смирения и терпения. Она не обиделась на эти слова, которые сказала, могла бы отойти. Но со смирением шла. Такие же проблемы были и у иудеев, у них куча больных тоже было. Не думайте, что там все здоровы были, тоже. Но никто у них не проявил. То есть в народе, вот, то есть даже народ, который шел за ним, он хотел сделать его царем. То есть представление так и было. Они признали его мессией. Да. Потому что он их кормит, исцеляет, чудеса творит. Вы понимаете, да, из 5 хлебов накормил там 15 тысяч человек, то есть 5 тысяч, не считая женщин и детей. То есть 5 тысяч мужчин и женщин и детей. Умножайте еще. 5 на 3 – 15. То есть 15 тысяч. С 5 хлебами, то двумя кусочками рыбки. Две рыбки. Конечно, такой ему нужен был царь. Вот он, мессия, они поверили. Но у них представления-то какие были? Земного царя.
Да, что вечный там.
Вот и все, не о вечности никакой. А Господь о вечности говорит, духовной жизни, каких-то проповедях там говорит он. То есть пришел Господь личностно, спустился к ним и общается с ними. Лично Бог с вами общается. Не полубог, как там Геракл там какой-нибудь, там Одиссей, понимаете? Бог! Второе лицо Святой Троицы. Не Мухаммед, пророк, понимаете, никакие там лидеры, не человек, а Бог, который стал человеком, приняв человечество, но Бог, Творец и Создатель, общается с людьми лично. И мы общаемся с Христом на «ты». Знаете, это важный момент, мы же не на «вы» общаемся, а на «ты» обращаемся к Нему. Mm-hmm. То есть у нас вот такого нет определенного. О чем это говорит, что наша вера, христианская, вера вообще христианская, она дает нам, понимаете, почему, вот смотрите, уже вот прошло 2000 лет после воскресения Господа, ну там 2000 лет там, вот, более 2000 лет. Христианская вера за эти 2000 лет распространилась по всему миру, даже в Китае, в Японии, в Индии, в Пакистане, ну в различных странах, где вообще далеко, и там вера была христианская распространена, кто-то принял, кто-то не принял и так далее. Христианство, то есть миссия шла, и на протяжении то есть, всей этой истории христианство стало мировой религией. Мировой религией. У нас есть три четких мировых религии, которые вот, народ знает все. Это христианство, это иудейство, это мусульманство. Вот. И эти религии имеют определенную суть. И самое интересное, они все близки, очень имеют близкие степени. Я не брал там конфуцианство, буддизм, индуизм, вот эти религии ума, религия ума, она немножко. А я вот именно истинные религии, то есть монотеистические. Так вот, верим в единого Бога. Она есть, да, мы верим в единого Бога. И те мусульмане, и иудеи, они верят в единого Бога. Да, Он Творец, Создатель. Но только христианство, Христос открывает нам истинную веру в единого Бога. Потому что он говорит, никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет, он открывает отца, потому что является посредником. Понимаете? То есть взять мусульман, взять иудеев. У них, например, как вот, например, вы, например, знаете приближенного человека к Путину. Отлично знаете человека. Друга вашего, а он знает Путина. А вот мусульмане я не знаю, но знаю как президента его. И он требует законы какие-то. А вы знаете человека, который может напрямую обратиться, чтобы он обратился вам лично к президенту. Ну, например, там в свое время сделал, там, где там футболисты Дзюбу там показали в приятном виде, он обратился к людям там через губернатора, который знает президента, вышел, чтобы сейчас за него все ходатайствовали. Но дело не в этом, вот связь прямая. То же самое и здесь. Христос является наш посредник, через которого, через Христа мы обращаемся к Богу. У мусульман свидетельства этого нет. Этого нету.
Не ж молится.
Дальше. Когда у нас есть посредник, кого мы знаем, это наше личностное общение. Мы его знаем. И Христа мы знаем. Почему мы его знаем? Мы его знаем через благодать, общение, то, что у каждого присутствует с нами. Вот я тогда сказал, что вы не знаете, это наша ошибка была. Почему? Потому что вы все его знаете, он находится рядом с вами. Вы крещены. Дело, проблема в том, что Господь рядом с нами. Нам надо просто свое сердце ему открыть. Это как, грубо говоря, вы знаете, живете вы, соседи есть, но вы никогда даже не знали, что сосед с вами рядом находится, понимаете? А он постоянно рядом с вами находится, там, через это. Вот так и Господь, то есть находится рядом с нами постоянно, но мы можем просто не замечать его. Просто не замечать его. И вот это и сложность. У мусульман, иудеев этой возможности нет. У них нет этого соседа. Нет, поймите меня. Не признают они Христа Бога, и у него поэтому нету. Поэтому они так, заметьте, вот еще вот важность, они так самобытны, они будут со своей нацией. Вот недавно мусульмане сдали закон, что мусульмане могут жениться только на мусульманке. Прям вот четкость вот такой, да? Как иудеев есть. Иудеи там, евреи на еврейки, прям вот соблюдение обязательно этих корней, четких таких, вот.
Но евреи на еврейки, потому что у них национальность.
Национальность, да, но мусульмане, они тоже в этом моменте определяются, это тоже важный момент. Шииты, шииты, сунниты, сунниты, хотя в исламке тоже сохраняют свою национальность, очень четко сохраняют. И они всегда понимают, там, чеченец, дагестанец, ингушети, тоже, все у них это четко прослеживается. И они это есть. А у нас в христианстве это размыто. Христианин не имеет национальности. Христианин не имеет национальности. Потому что... Почему он не имеет национальности? Потому что наше царство не от мира... Господь, царство мое не от мира сего. И наша жизнь не здесь, а на небесах. То есть мы граждане небес являемся. То есть, будучи христианами, мы должны находиться в царстве небесном, в своем отечестве. А мы здесь не в своем отечестве. Поэтому у нас нету здесь национального такого сильного такого христианского признака. Поэтому очень хорошо вот эти демократические права живут в среде христиан. Демократия такая, свобода. Потому что христианство дает эту свободу в своем духе. Потому что Господь, понимаете, мы же дошли уже непонятно до чего. Но это выражение пусть греховное, но свободы в любом случае. В мусульманстве такого нету. Женщина должна занимать свое место, мужчина там свое место господствующее, женщина должна подчиняться, и строгое там, понимаете, строгие-строгие правила. И то же самое в иудействе, строгие-строгие правила. Да, мусульмане, которые иудеи живут в европейских странах, и у нас, видя свободу демократическую, могут расслабляться в этом духе, но их законы-то остаются, а у нас, как таковых, законов строгих нету. В христианстве нет строгих законов. Хотя все называют христианство, это прям вот строгие одни запреты, одни запреты, одни запреты. Но если так посмотреть, если смотрим на жизнь Спасителя, да, а образ жизни Спасителя, это является образом как нашей жизни, нашей жизни. То есть Господь говорит, цель жизни человеческой, это любить друг друга. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Проявление любви, проявление милосердия, поддержки, заботы. Все. Нас Господь не осуждает из-за того, что у нас, например, там не получается в личной жизни, у нас какие-то проблемы с плотью, страстями, куча проблем. Потому что это как наш крест, который человек несет и борется с ним. Но когда человек обращается с Богом, к Богу обращается, то Господь ему дает силы нести этот крест. Понимаете? Нести этот крест, преодолеть все эти немощи. И с Господом человеку легко проходить вот эти все сложности, все немощи. А если Господа он не чувствует, он один остается. Ему, конечно, сложно. Поэтому, когда человек с Богом, он понимает, за что он чувствует, за что там потерял того человека, какая-то болезнь его посетила, какие-то трудности, какое-то призвание, куда-то нравится. Он, человек начинает видеть, что это не просто так все делать. Господь его ведет. Господь его ведет. И поэтому христианство – это личностный Бог. Поэтому Господь пришел и ходил, проповедовал. Он не занял место царя, там Ирода, да, Грипп, там, или Понтия Пилата, которые, наоборот, к нему приходили, он вопрос решал. А он сам ходил и проповедовал ко всем в дом, к одному в дом, к другому в дом. То есть Господь ходил. Это не значит, что когда он вознесся, теперь он там сидит и ничего не делает. Господь сказал, что «Аз есть с вами во все дни до скончания века». И Господь говорит, созижу церковь мою, церковь, это мы все люди, которые веруют в Господа, причастие святых Христовых тайн, община, церковь это, и врата адова ее не одолеют. Вот эти врата, которые раскрыты полностью адов, и он идет, идет уничтожить вот нашу церковь. Не аппарат епископата, патриарха, а нас, людей, всех, церковь единая, поймите меня, вера. Чтобы она сохранилась. Господь не дает, укрепляет нас. Поэтому, когда мы с вами читаем Священное Писание, мы должны с вами видеть пример христианской жизни и жизни Спасителя. Проявление любви, проявление милосердия, вразумление. Господь говорит, вот когда Он говорит этому расслабленному, прощаюсь тебе грехи твои. То есть четко указывается момент, что болезнь следствие грехов, каких-то поступков. Что человек должен это принести, должен это претерпеть. Но это не как вид наказания, как проклятие. А посылается, как вот, ну просто, понимаете, для вразумления. Не может человек грешить и войти в Царствие Божие безнаказанно. Такого не бывает. И по этой причине человек несет крест. Он делает какие-то ошибки в жизни и несет, и претерпевает. И вот поэтому он здесь на земле мучается. Я уже с вами общался на эту тему, говорил, что вся наша жизнь, она мученическая здесь. Человек радости как таковой не имеет. Его мучают либо болезни, либо взаимоотношения, либо какие-то проблемы с самим собой, с обществом, непонимание, неподдержки. Почему? Потому что мы живем без поддержки. У нас мало людей, кто нас будет поддерживать, кто доброе слово скажет, кто готов помочь, кто готов поддержать. Но нет сейчас такого, мало этого стало. Зато мы всем обязаны, человек должен. Должен детям, должен начальству, должен государству. Он должен. И человек отдает. И устает, выматывается, опустошается. И так было всегда, не во все времена. И поэтому Господь приходил и посещал, и исцелял, и поддерживал. Он как радость нес. Помните историю Захея, да, мытаря? Когда он знал, что он убрал, он, значит, собирал подати, раздавал, людей вообще его ненавидели. Ну, потому что он деньги брал, вообще вот презирал, и он знал это тоже. Вот, и он когда слышал о Иисусе Христе, он так хотел просто его увидеть его хотел. И когда слышал, что он мимо его дома проходит, он залез на пальму, наверх, залез, чтобы его маленького роста был, чтобы увидеть. А Господь идет прямо к нему и говорит, Захей, я к тебе в дом иду. Конечно, какая была радость. Вот так и у нас в жизни Господь идет к нам в дом. А в дом куда? Вы знаете, дом наш, храм наш тела, храм наш души. И Господь приходит к нам, потому что тело это наш дом. А душа поселилась и живет здесь, в этом доме. Вот в чем суть-то. И когда Господь приходит, Он поселяется здесь, в доме. И поэтому человек чувствует мир и покой. Но он приходит, вот помните, вот смотрим, специально ко многим приходил, но многие просто даже не замечали или не общались. А вот, например, когда исцелил Гадаринского бесноватого, да, и когда бесы говорят, повели нам, Господи, в свиней войти. А вы знаете, что свиней людей не вкушает, запрещенная пища. А они все равно разводили, продавали, было очень выгодно. Так вот, бесы вошли в этих свиней, и потом их утопили все в море, там сразу прям они всем рухнулись, там это озеро даже, вот это. Вот. И тогда народ пришел, говорит, отойди от нас, отойди, потому что мы такую прибыль потеряли. Да. И Господь все равно их не оставляет, Он отходит, но оставляет им вот этого человека, из которого тысячу бесов ушло, чтобы он ходил и проповедовал. Получается, даже когда Господа вот такой отправляет, он все равно оставляет человека, который все равно будет нести слово и проповедовать. Поэтому Отец Небесный является любящим Отцом. То есть Отец Небесный, Господь является любящим Отцом. Теперь дальше, вот важный момент, вчера тоже думал и рассуждал, очень важно, мы с вами не живем в раю, и сейчас не живем в раю. Нет, нет, ну как можно, ну можно сказать, там живете в городе, услуги, коммуникальные, там, зарабатываете денежки, приходите в магазин, как рай практически, там купил, продал, но рай это то место, где жили Адам и Ева, и они из рая были изгнаны. Дальше рай был закрыт и утерян, и они стали жить вот в этом мире, в котором мы сейчас с вами живем. А Господь четко сказал, что царство мое не от мира сего, а правителем он назвал князя мира, ну, князь бесовский. То есть он является князем этого мира. Не зря же, когда, помните, мы с вами уже говорили, когда искушал лукавый бес, да, искушал, говорит, поклонись мне, я все тебе отдам, показывает свои владения, вот это все мое. И правда, вот получается. Поэтому мы с вами, понимаем, Господь, живем у иноплеменников в прямом смысле. Мы живем у иноплеменников, где, как мы вот проще говорю, как в египетском рабстве живем.
В мире бесов.
Да, мире, да. То есть, как вот, помните, Господь выводил же, показывал, как Господь выводил евреев из Египта, из египетского рабства. Вот в прямом смысле мы сейчас с вами живем в египетском рабстве. И каждый из вас это может на себе посмотреть. В египетском рабстве что, была радость и поддержка? Нет. Там от тебя только требовали. Ты должен, ты должен, ты должен. И радость людей где находили? Только среди своих родных общались семейно. И мы сейчас радость находим только, вот, только вокруг своей. А все общее, вот эта вся эта идеология, она просто негативна. Даже если вы что-то хорошее произошло, вас не будут сорадоваться, а будут в основном завидовать люди со стороны. Это называется египетское рабство. И мы до сих пор живем в этом в египетском рабстве. И наша задача вернуться куда? В Эдем. Царствие Божие. Вернуться туда. А возвращается туда человек как? После смерти он возвращается-то. Знаете почему? Потому что тело это дом, который был построен на эту территорию. Ну возьмите дом и перенесите его. Конечно, сейчас есть возможности переноса. А практически вот он должен здесь остаться, и наша душа должна приобрести новую обитель. Не зря вам богослов в Откровении говорит, что видел новое небо и новую землю. А Господь Иисус говорит, что обителей у Отца Моего много мест, то есть обитель, то есть дома, представления, то есть много у Отца Моего. Это говорит как раз о Царстве Божьем. Так вот, когда ученики находились с Господом, они находились рядом с женихом. Опять здесь возвращаемся, когда те начали обличать Господа, говорят, почему вот Ивановы ученики, вот дальше смотреть по тексту, они вот фарисеи соблазняли, они там и постятся, мывают руки, а ваши не постятся, не мывают руки. А Господь им говорит, как они могут поститься, еще что-то, если жених с ними. То есть Царствие Божие с ними находится, радость с ними находится. О каком посте? Пост это когда отнимается жених, потеря. Поэтому человек постится, скорбь несет, чтобы радость вернулась. Понимаете, вот в чем суть. Поэтому в заповеди блаженства, как говорится, блаженнее плачущие, ибо утешится. И наоборот, горе, смеющееся ныне, ибо вас плачете. Потому что вот четко прослеживается эта позиция, четко прослеживается, потому что плачет человек о грехах своих. Никогда человек не будет, как говорится, смеяться, он может радоваться. Но смеющийся, радуйся, то есть он может самоутверждаться в грехах каких-то своих или смеяться над кем-то. И поэтому потом может вас плакать для вразумления его. А когда человек плачет, он плачет, конечно, о себе. Это всегда любое качество смеющий плачет, это касается все равно самого человека. Это важный такой момент. Поэтому говорит и говорит, блаженнее плачущие. Блаженнее изгнание ради, когда вас будут гнать и поносить из-за имя Господа. И даже умертвят. Не бойтесь, говорит Господь. Потому что главное сохранение нашей души. И мы с вами живем в египетском рабстве. Мы должны это прекрасно понимать, что мы не живем в мире демократии, в мире свободы, ну, что Царствие Небесное. Нет, мы живем в египетском рабстве. Здесь нету счастья, нету радости как таковой. Радость только во Христе. А маленькое счастье нам дается через семейную уют, семейную жизнь, через своих детей, где тоже там скорбей полно. Но это как небольшое утешение, как небольшой огонек той радости со Христом. И то, если человек это имеет. А если этого не имеет, вообще ничего не имеет. Вот и все. Вот поэтому мы и живем. А почему рабство, мои дорогие, логично? Кто платит налоги, кто должен выплачивать, он раб. Потому что свободный хозяин, он не платит, ему платят. И если мы обязаны все выполнять, значит мы рабы. И мы находимся в рабстве. И нам сейчас четко показано. Не будете маски носить, 5 тысяч будете платить. Будете это делать, то же самое. Да, потому что вот мы живем в мире, который вот, потому что здесь нету. Было бы, если любое, было бы понимание, тогда бы все бы люди старались бы. Да и даже коронавирус, мне кажется, вообще бы не было бы. А так как здесь нет любви, одно есть только какие-то обиды, какое-то насилие, какие-то раздражения, злоба, зависть, этого очень много. Поэтому, конечно, Господь и посылает этот коронавирус для всего мира, для какого-то разумления, какого-то направления, какого-то объединения людей, чтобы немножко отошли от этих, от этой земной жизни, поняли, что жизнь на самом деле это временная, не цеплялись за нее, немножко по-другому на жизнь свою посмотрели. Потому что все смотрят каждый день, сколько людей умирает, об этом все говорят. Это очень сильная проповедь. Как раз. Вот. Вот в чем, по сути, является суть христианства, именно о чем именно Господь именно говорил с фарисеями и книжниками, которым как раз смотрели на все только со стороны правил, каких-то традиций и каких-то установлений. Вот, грубо говоря, вот есть, вот четко можно сказать, есть христиане, да, даже православные, которые, вот, они думают, вот мы постимся, мы там соблюдаем какие-то правила, там вот, там, посещаем там церковь, там можем причаститься, мы исповедаться и так далее. То есть, если человек смотрит на это только на внешнюю сторону, вот, обрядовый такой вот, один момент, то у него впоследствии могут появляться такие мысли. И он, например, там вот, баба рассказывает момент. Женщина такая ходит в храм, такая все выполняет. И приходит другая, какая-то увидела эту девушку, которая там пришла в джинсах, пришла там с непокрытой головой. И она ее прям сразу стала мочить. Грубо говоря, там ты что, как, пятое, десятое. И частенько девчонки эти сразу выбегали, чтобы не ссориться. Ну, просто она сама зашла, и та ее прям сразу же на нее набросилась. Почему это происходит? Потому что это как бы с духом фарисейства. А если подойти и объяснить по-хорошему, по-доброму, с любовью, рассказать, что в церкви принято в юбочке ходить, ты в следующий раз приди с ней, ну с любовью. То есть и девчонка поймет это, и по-другому будет это смотреть. А не то, ты что пришла там такая, почему такая пришла и так далее. Понимаете? То есть, когда человек соблюдает какие-то внешние формы, он уже думает, что он все делает правильно. И может сразу уйти в прелестное состояние и начать уже там судить людей, что-то придумывать. Но он на самом деле вообще далек от всего, потому что истинная жизнь, это знаете, когда вот вы почувствуете, что вы любите ближних, вы готовы там пожертвовать, готовы помогать, готовы прощать, вот тогда вы можете четко сказать, что вы во Христе живете. Когда вы только о ближнем думаете, идет там прохожий, вот он заходит там нищий, собирает, мы думаем, вот денег себе набирает, опять на алкоголь, наверное, там или еще куда-нибудь. А человек, который с Богом, он просто кладет там, на тебе, просто заботится и все. Там всегда доброе слово скажет, подходит, дай займы, на тебе, лишь не отдавай. Там, вот этот человек с Богом, это правда. Все остальное от лукавого, когда начинает что-то думать, а зачем, а почему, это как раз мы, значит, уже отдельно. Своя, у нас своя личность, свои какие-то представления. Мы отдельно от этого. И мы должны этим и жить. Но таким образом, и нам не надо других судить тогда. Потому что каждый такой же человек тоже имеет свою колокольню, также смотрит, такие же имеют какие-то представления. Вот. Поэтому нам нужно поддерживать, а не судить человека. А с Богом это когда вот эти блаженные приходили и всю любовь отдавали. Вот постоянно проявляли любовь, заботу постоянно. И, конечно, когда посмотришь, такое сердце, то вообще нету даже близко такого. Потому что все мысли только о себе любимом. И все представления только о себе самом. И поэтому, конечно же, тогда приходится занимать свою маленькую нишу вот такую и жить. И в этом тоже нет ничего плохого. Потому что апостол Павел сам говорит, что даже святые, которые прославляются, у каждого свой святость. Потому что даже, смотрите, солнце от звезды разнится, и звезды тоже разнятся в славе своей. То есть, понимаете? Поэтому мы тоже все разные. Каждый панах, каждый тоже может одно принять, а что-то, какой-то плод тоже принести. Господь говорит, добрый плод. Кто-то в 30, кто-то в 60, кто-то в 100 крат принес. Вот. Но самое главное, о чем нам Господь постоянно говорит, это проповедь любви. Проповедь доброй жизни, милосердия. Все. Вот это не самое важное в христианстве. Больше ничего нету. Есть только Христос, который человек, с которым он общается, с которым молится, который его ведет. И есть наша жизнь, когда человек должен просто делать добро. Все. Не судить, там, не осуждать, не рассуждать, не умствовать, не учить, не анализировать, грубо говоря, не за Путина решать, не за Трампа, не за сколько стоит нефти, сколько должен бензин стоить, сколько хлеб должен стоить, понимаете? Вот. Все мы, конечно, как Светлана Тихановская, мы из Беларуси можем смотреть и видеть все проблемы. Вот. Но это наше, как бы, наше такое представление. Это не христианство. Это не христианство. Христианство – это когда человек просто живет, творит добро и не ждет никакого ответа назад себе. Потому что он живет с Христом. Ему же Христос помогает делать добро. Конечно, не сам человек, а Господь ему дает добро. И чем ближе Господь, человек приближается ко Христу, тем больше делает он добра. Тем, вот, например, если вы слышали, может, недавно почил такой архидиакон Илеодор из Оптиной пустыни. Человек, который вот всех встречал в Оптиной пустыне с любовью, всем помогал, всегда поддерживал. Особенно помогал людям, у которых были проблемы с финансами, хотя у них денег никогда не было. Но он всегда молился, и были прям вот моменты какие-то, прям вот приходили в тот же храм, прям были моменты такие, что прям приносили вот пожертвования неожиданно, и он прям вот давал. Причем они вот молились, например, святителю Николаеву, там история там была одна, пришла одна женщина, там денежки ей были нужны, ну помощь тяжелая. И он говорит, пойдем помолимся. Они молятся, святителю Николаеву, молятся, и ничего не происходит. Он говорит, ну что-то ничего, уж должно произойти, ничего не происходит. Ну что-то, ну никак такой прям уже это. И он говорит, ну святитель Николай, ну как такое может быть? Мы же тебе помолились, нам же помощь нужна, нам это, вот. И вдруг, значит, человек заходит и говорит, если Лидор, можно там вам пожертвование, вот, там, передают. И он такой говорит, ну вот всегда, молитва нет, а вот как пообщу на святитель Николай, сразу слышит. Понимаете, вот человек вот с такой душой. И когда его хоронили, конечно, вот это знаю, народу просто полно было приехали. Огромное количество людей. А почему? Потому что человек просто был, человек просто любовь ко всем, всегда всех принимал, и все прямо вот назад тянулись к нему. Вот она суть христианства. Вот она суть христианства. Понимаете? То есть это не какая-то там праведная жизнь, это не какие-то там успехи в образовании или в статусе там своей семейной жизни, нет, там, или что ты ходишь там в храмовой службе и так далее. Суть христианства – это ближе быть со Христом, чтобы любить ближних своих, как самого себя. Помолимся.
Достанись такого истинного, блажи Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу тебе величаем.
Спасибо, Господи.